Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами очередной стрим. И по вашим вопросам, которые вы задаете в Телеграме или иногда во время стрима, мне сегодня хотелось бы так вот с какой-то точки зрения осветить два вопроса. Они, в общем-то, как бы не связаны друг с другом. На самом деле, где-то, знаете, в нашем мире все где-то как-то с чем-то взаимосвязано. А вот, значит, женщина спрашивает, не могла бы ли я осветить, как стать позитивным и как бороться с унылыми мыслями. Ну, я начну немножко издалека. Дело в том, что мы все появляемся в этом мире для того, чтобы реализовать какой-то свой потенциал, который в нас был заложен с рождения. И некоторым людям это удается легко и просто, они плывут по жизни, они слушают себя, и у них все получается хорошо, и у них мысли радостные, они очень позитивные, хорошо настроены. Бывают люди, у которых что-то не получается, то есть с детства заложили что-то не так, и что-то пошло не так. И эти люди, они не проживают свой путь, да, они находятся в каком-то своем ложном состоянии. И выходом из этого ложного состояния является, во-первых, им грустно, да, то есть они становятся более такие негативно настроены. И, во-вторых, здесь тоже еще есть очень важная вещь. Они, вот тем, что они все время негативны, все время что-то они недовольны чем-то, они интуитивно, я не хочу сказать, что люди это делают умышленно, они интуитивно пытаются вызвать к себе жалость и получить немножечко долю той энергии, которую они не получают, вот если они проживают правильно свою жизнь в соответствии с тем, вот как должно это быть. Но некоторые люди, они живут вот в этом своем состоянии, они конючат, им все не нравится, им все плохо, но они сами при этом не делают и не хотят, не считают нужным, что им это мешает по жизни, что немножко нужно перестроиться, и они не готовы меняться. И вот это принципиальный момент, потому что мы со стороны, если даже видим таких людей вокруг нас, мы не можем их изменить и сказать: послушай, ну что ты такой негативный, ты такой неприятный, ты такой негативный, ну давай уже меняйся, ничего не получается так, да? Но если у человека есть внутренняя потребность, он думает: да что ж такое, я вот хочу свои мысли на позитивный лад настроить, а у меня не получается. Вот мы будем говорить именно о такой ситуации, когда человек сам понимает, что с ним что-то не так, и он хочет что-то изменить. И вот это, на самом деле, очень важная вещь – понять, что со мной что-то не так, я, может быть, живу какой-то не такой жизнью, почему меня все время одолевают мысли негативные. Вот это очень важно. И если такой человек настроен на то, чтобы проделать некоторую работу, да, то я думаю, что со временем, конечно, это не произойдет все в один день, то со временем он может получить какие-то хорошие результаты. Ну, давайте найдем по порядку. У нас сейчас 31 человек смотрит, ну, а в чате они слушают, наверное. Наверное, они так прониклись вот темой, что завороженно слушают и в чате ничего не пишут. Да, так вот, если этот человек намерен меняться, то прежде всего, и хочет меняться, прежде всего, что бы я посоветовала, я бы посоветовала этому человеку подумать, сделать что-то приятное для себя, да? Скорее всего, эти люди не умеют делать ничего себе приятного, они просто живут жизнью и никогда не думают, а что бы такого мне себе сделать, чтобы мне было хорошо. И самым простым способом сделать себе хорошо, это сделать хорошо своему, просто говоря, телу, своей тушке. Да? Причем это могут быть совершенно разные вещи. Вот этот человек должен сфокусироваться и сказать, а что мне бы для моего тела было бы приятно? То ли, например, условно говоря, пойти позаниматься спортом, то ли пойти в баню, то ли лечь в кресло, расслабиться, послушать музыку или посмотреть какое-то кино. Вот что моему телу хочется сделать такого, чтобы этому телу было хорошо. И это очень важный момент, потому что, как ни странно, да, у нас бытие определяет сознание, поэтому начинаем мы всегда с тела. Вот если мы телу сделаем хорошо, это уже первый шаг к тому, чтобы что-то изменить в наших с вами мыслях. Второй вопрос – это я понимаю, что вот в странах бывшего СНГ люди живут в стесненных обстоятельствах, да, не всегда есть возможность каждому человеку иметь свою комнату и так далее, и так далее. Но очень важным моментом является наличие своего места в доме. Мы уже неоднократно об этом говорили, и это очень принципиально. Что такое свое место? Свое место – это где человек себя чувствует в безопасности, где это только его правит место, которое никто не занимает, ни дети, которые играют, вот побежали на папин компьютер или на мамин компьютер. Никто его не может потревожить в этот момент. Иногда это очень сложно организовать, потому что если есть его одна комната и в ней какой-то уголочек, да, то о каком интимном месте мы можем говорить, когда все происходит на виду. Но, тем не менее, это может быть, знаете, как такой компромиссный вариант. С одной стороны, есть физическое место, а с другой стороны, все члены семьи знают, что если вот тот, кто сидит на этом месте, вот чье это место, да, то его уже не трогают. Вот если он сел за свое место, это его время. И это очень важно, потому что на своем месте мы находимся в состоянии покоя. Мы находимся в балансе с самим собой. И если учесть, что мы на первом этапе сделали своему телу приятно, а тут еще сели в свое место, где нас никто не терзает, где мы находимся в своей вот энергетике, занимаемся любимым каким-то делом, то это тоже способствует появлению, улучшению каких-то мыслей более позитивно. И, наконец, третий момент, друзья мои, который очень-очень важный момент, это вообще подумать, а нахожусь ли я на своем месте не физическом, да, не на своем стуле, на своем любимом диване, в своем любимом кресле, а вообще по жизни. И какое оно мое место по жизни? То есть, грубо говоря, мы возвращаемся к тому, с чего я начала, а начала я с того, что каждому человеку предназначено прожить его собственную жизнь. И вот когда человека начинает одолевать такие мысли, ему, конечно, может стать очень грустно от того, что он проживает не свою жизнь. Но в данной интерпретации это уже является некоторым позитивным моментом, потому что осознание того, что он живет не свою жизнь, заставляет его двигаться дальше и искать, собственно, а где та жизнь, которую я должен прожить, а не плыть по течению не той жизни, даже об этом не задумываясь. И вот если человек, например, понял, что ну, нет ему места в этой стране, в этой обстановке, и нужно что-то делать, вот тогда ему начинают приходить какие-то мысли об эмиграции. У человека, у которого все в порядке с его местом, он чувствует себя абсолютно реализованным, у него не будет мысли о том, что ему нужно покидать страну и куда-то уезжать. Ему хорошо, и у него будут позитивные мысли, у него будет положительный взгляд на мир, и все будет хорошо. Поэтому вот соблюдение вот этих вот последовательностей, да, этих действий, да, мне кажется, для человека, который готов к тому, чтобы перестроиться немножко, он сумеет выйти вот за рамки вот этого негативного мышления. Потому что, конечно, его со всех сторон душат средства массовой информации, которые нагнетают что-то такое, говоря, что все вокруг плохо, и мы, как существа энергетические, мы все это впитываем, мы все это берем на себя, и нам кажется, ой, действительно, так все плохо. Но, может, оно не так плохо, понимаете? Есть среда вокруг нас негативная, озлобленная, а есть мы сами, и мы в состоянии вполне себе спокойненько расцветать вот таким цветочком в этой негативной среде. Ну и второй вопрос, который из этого вытекает, если уже люди решили, что вот им нужно эмигрировать. И эмиграция, конечно, всегда сопряжена с очень большим стрессом. И вот вопрос прозвучал такой, что а как вот во время эмиграции, чем, что можно такого сделать? Вот не самой эмиграции, а подготовки, да, потому что это долгий процесс, иногда он занимает несколько лет, тут вы заполняете грин-карту, допустим, выиграли, собираете документы, или если не выиграли, собираете документы на другие какие-то вещи. Это все очень нервно и очень стрессово. Есть ли какие-то способы, чтобы этот стресс и эту нервозность немножечко убрать? Я думаю, что какие-то вещи могут быть сделаны. Конечно, это не снимет абсолютно стресса, потому что стресс в первую очередь, он вызывается несколькими факторами. Он вызывается фактором внешнего давления, да, что вот я должен сделать, но я не знаю, что у меня получится. Да. Это некоторое ощущение непредсказуемых результатов. Я не знаю, как я буду жить на новом месте, и это внедряет в нас беспокойство, опять же, негативные мысли какие-то. И оно создает, нагнетает вот эту ситуацию стресса. Чем можно ее разрулить, эту ситуацию немножечко, да? Ну, значит, у нас есть непредсказуемость ситуации, у нас есть временной интервал, который на нас очень сильно давит, и мы должны успеть все сделать, и мы не успеваем. Вот это нас загоняет в какой-то стресс, да? И абсолютно непонятные, вот неожидаемые результаты. То есть вот это давление временем, непонятные результаты, и все это заставляет нас вот быть в каком-то напряжении, в состоянии стресса. Но, конечно, временные интервалы мы не можем изменить. Мы можем только посмотреть с другой стороны, как мы относимся к этому планированию. И, конечно же, конечно же, конечно же, если мы с вами вот, это то, что мы и делаем, да, изучаем процессы миграции более пристально, изучаем, вот я знаю, у нас есть люди, которые очень хорошо подготовлены, вплоть до того, что они знают, в каком доме они должны снять квартиру, чтобы дети пошли в определенную школу. Это люди проделали колоссальную работу по подготовке к эмиграции. Конечно, у них стресса будет значительно меньше, когда есть определенность. Они знают, они должны попасть вот в этот район, они должны снять квартиру в этом доме, и дети пойдут в эту школу, и дальше все потихонечку-потихонечку будет структурировано, и снимается таким образом стресс. И совершенно мне непонятно люди, которые с бухты-барахты говорят, ой, я уже еду, а куда я еду, а зачем я еду? И самое главное, знаете, самая большая ошибка, которая сопутствует стрессу, вот вы когда готовитесь к переезду, у вас главный фокус в голове – это на то, чтобы уехать, да, уехать и приехать в Америку, но не то, что делать дальше. Понимаете, нужно планировать не факт вот отъезда, приезда, а что будет дальше. И чем лучше вы подготовитесь к этому, слава богу, сегодня интернет пестрит вообще материалами о том, как здесь жить и что делать. И вы можете все эти вопросы проговорить спокойненько, в своем режиме, в своем темпе, тогда, когда над вами ничего не давит, и получить какую-то ясную картинку. Вот когда картинка у вас будет ясная, вот это и есть снятие стресса, по крайней мере, той части стресса, которую вы можете снять, да, потому что есть некоторые вещи, которые обстоятельства, они помимо вас. Но разрулить хотя бы свою часть, да, это в значительной мере поможет снять стресс. Ну, вот на этой радостной ноте снятия стресса мы теперь переходим к конкретным вопросам. И давайте посмотрим, что тут у нас происходит с вопросами. Так. Здравствуйте. Только ощутил на себе тяжесть переезда, хоть и не в Америку, а просто в другой город. Но надо же ночевать с чего-нибудь, а тут такой стрим. Ну, видите как, я же, наверное, чувствую, что вам это нужно, поэтому мы так и начинаем. Я надеюсь, что эти советы, конечно, они 100% не снимут ни негативное мышление, ни стресс, но, по крайней мере, они вы понимаете, что все в ваших руках, вы понимаете, что вы можете двигаться куда-то. Если раскладывать все по полочкам, потратить немножко больше времени на то, чтобы разобраться, да, разобраться с работой, разобраться с детским садом до того, как вы уже приехали на место. Потому что когда вы просто с бухты-барахты решаете, все, мы поехали, мы приехали, и дальше все начинается с самого начала, потому что эти вопросы никуда не уходят, жизнь заставляет их решать. Привет, все сюда. Вернулся из магазина и полный негатива. Как жить с этим? Ну, смотрите, из магазина вернулся полный негатива. Отсутствие продуктов или высокие цены? Да? То есть негатив может быть связан с тем, что цены все время растут, вы за ними не успеваете. Ну вот, а может быть, что продукты там не того качества. Ну, понимаете, вот этот негатив, это даже не то, что негатив, это констатация. И к такому негативу можно отнестись так. Ну, конечно, да, это неприятно. Мне нужно купить продукты, а они не те, что я бы хотел видеть. Но я же здесь живу, да, ну вот они такие, какие они есть. Я же не могу это изменить. Если только вы сами себе там на своем приусадебном участке не посадите там органическую картошку, не вырастите органическую курицу и так далее. То есть, если вы не можете на себя это взять, то вам нужно с этим примириться. И от этого, собственно говоря, эта ситуация разруливается вашим отношением к этой ситуации. Ну да, вот оно существует как факт жизни. Не надо уходить в негатив от этого. Оно существует, да, это неприятный момент жизни, но это не есть вся жизнь. Поэтому это самое, двигаемся вперед. Это про меня. Ужасно все. Буду смотреть. Может, хоть что-то найдут над собой. Покончить хочется. Так, друзья мои, значит, кончать с собой не надо. Потому что это просто глупо. Вы рождены, чтобы выполнить какую-то работу здесь, на этой земле, да? Поэтому у вас большая... Знаете, у меня все время английские слова крутятся. У вас большое испытание найти, собственно говоря, что, для чего вы сюда появились на этом свете. Вы что-то должны сделать, понимаете? Это некоторая загадка, которую вам нужно разгадать в течение всей жизни. И поэтому кончать с собой от того, что такая депрессуха, нет, из всего есть выход, понимаете? понимаете? Пока человек живой, у него из всего есть выход. Поэтому ужасно все. Нет, ничего ужасного нет. Просто есть некоторая констатация того, что не такое симпатичное, как мне бы хотелось. Но это просто констатация. Это то, что существует вокруг вас, на что вы не можете влиять. Оно есть, да, есть. Посмотрите на себя. Что вернуться в магазин и сдать? Что, где же лучше взять? Привет из Подмосковья. У меня в квартире только кот полон позитива, наестся и позитивит. Кстати, коты очень хорошо, потому что они очень чувствительны к энергии хозяев, и они на самом деле способны балансировать. Вот вы берете котика, начинаете гладить его, гладить, гладить, и вот вы наполняетесь его энергией позитивной, он мурлычет, и вы начинаете мурлыкать в ответ. И, в общем, это тоже способ вот, перейти в хорошее. Да, совершенно потрясающе. Все пройдет, и это тоже, да. Обычно в однушке одно укромное местечко угадайте с одного раза. Ну, послушайте, я же не сказала, какое это должно быть место. Значит, это будет это место, никуда не денешься, если другого места нет. Конечно, если в однушке живут 5 человек, а по нашей жизни, вот в СССР так оно и было, наши знакомые жили вчетвером в 10-метровой комнате. Мне даже трудно представить, как 4 человека могут жить постоянно, да, в одной комнате. Но они на ночь, там мама с папой спали на диване, одна дочка спала в кресле кровати, а второй на ночь раскладывали раскладушку. И после этого пройти уже в этой комнате было негде. То есть там некуда было ступить, просто не знаю, как они в туалет ночью ходили. Вот, и, ну, тем не менее, да, люди так жили. Брать пример с кота. С котом, ну, понимаете как, вы не можете с кота брать пример, но вы можете использовать его энергетику для балансировки своей энергии, безусловно. Ребята, слушайте внимательно, давайте сделаем Светлане приятное, это она оценит, значит, смотрите, продублируйте сообщение, Светлана, здоровья, радости, поехали. Спасибо большое, спасибо. Я не знаю, если вы нашли для себя что-то ценное, то я, в общем-то, очень рада, потому что это и есть то, для чего мы пришли в этот мир. Мы сейчас вот занялись такой штукой, которая называется дизайн человека. И буквально вот я сейчас в процессе, я там должна получить расшифровку своего этого дизайна, там по разным направлениям, я с вами поделюсь, когда посмотрю, что там будет написано. Но на самом деле, действительно, получается такая история, что в момент рождения, да, вот все планеты и звезды, там какие-то объяснения какое-то очень такое туманное, знаете, я сильно в это не вникала, но суть в том, что от Солнца идут какие-то частицы, которые проникают через все, что попадается на их пути, но собирают энергию на себя. И в момент рождения ребенка, и даже там за 60 дней до его рождения, они меняют генетический код этого ребенка. То есть даже, вот видите, нашли какое-то такое нормальное физическое объяснение, почему, собственно говоря, на нас влияют планеты. Не знаю, правда это или нет, но тем не менее, вот когда начинаешь читать свой дизайн, видишь, что действительно такие вещи, вот они работают, да, имеют место быть. И, конечно, очень интересно про себя познать, собственно, для чего я сюда пришел, да, и какая моя миссия, и что я должен делать. Так вот, вот дизайн человека, он отвечает на эти вещи, и начинаешь более осознанно относиться к своей жизни, потому что, к сожалению, я знаю людей из поколения моих родителей, которые, я сейчас не берусь судить, я небольшой эксперт в этом вопросе, но по проявлениям того, как они себя вели в течение жизни, мне кажется, что вот они как раз не проживали свой дизайн, а они были загнаны в какие-то обстоятельства с детства, и они считали, что эти обстоятельства и есть вот эта их жизнь. И прожили, в общем-то, они даже, по-своему, были счастливы в этой жизни, они ухитрялись находить там какой-то позитив, но это не была их жизнь, понимаете? Очень важно все-таки быть в гармонии с собой и понять, собственно, а для чего я здесь, и вот тогда вот у вас возникнет вот такая вот синхронизация с вашим предназначением, и у вас сразу появится хорошее настроение, это очень тонизирует. Слышал, что налоги в Калифорнии, если сложить все вместе, примерно 40% от дохода. В каких штатах самые высокие налоги, где самые низкие? Велика ли разница? Значит, смотрите, у нас есть много налогов. Да? И так вот просуммировать их все, ну, никто обычно не суммирует, потому что у нас есть подоходный налог, который там два, еще отчисления всякие. Значит, мы платим федеральный налог, да, который идет в казну всей Америки как страны, и мы платим калифорнийский налог. Федеральный налог, он общий, независимо от того, в каком штате человек живет. А вот налог штата, он разный, вплоть до того, что в некоторых штатах его и не собирают. За счет чего живут те штаты, они, может быть, увеличивают там sales tax, или они увеличивают налог на недвижимость. То есть каждый штат по-своему должен свои деньги собрать. Но вы понимаете, что это же чудес не бывает. Деньги не берутся из ниоткуда и не попадают куда-то еще. Да? То есть если тебе дают какую-то поблажку в одном месте, то у тебя заберут в другом. Поэтому я думаю, что в целом оно происходит выравнивание. Но никто не считает, например, налоги на недвижимость от зарплаты. Да? От зарплаты считается обычно все-таки это вот подоходный налог, который у нас федеральный, и налог штата. И он прогрессивный. Да? Чем больше вы зарабатываете, то, соответственно, тем больше налог. Да, до 40, может быть, 45% при высоких зарплатах, но в среднем это где-то процентов 33%. Вот. И если он будет даже в каком-то штате меньше, то можете даже не сомневаться, что вас там удержат за налог на недвижимость, sales таксы, на курево, на шмурево и так далее, и так далее. То есть штаты не остаются без денег. А можно ли на кота оформить покупку дома? Нет, к сожалению, нет. Вы знаете, у нас была смешная история. У нас отключили электричество. Было короткое замыкание. Даже не то, что отключили. Было короткое замыкание в доме. В результате короткого замыкания микровейв, который такой встроенный, большой, по тем временам они были дорогие, они стоили там по $500, сгорел. Мы вызвали страховую компанию, потому что это было все не от нас, и начали выяснять вообще, в чем дело. И они стали разбираться, и они сказали, что короткое замыкание произошло от того, что белки, а у нас белок вообще немереное количество, белки бегают по проводам и едят оплетку этих проводов. Зачем она им нужна, когда здесь столько фруктов? Я не знаю. Они бы лучше вон апельсины ели или там эти самые хурму. Но тем не менее, они сожрали оплетку с проводов. И провода, значит, коротнули. И из-за этого у нас вылетел микровейв. И тут, значит, сразу несколько страховых компаний начали чесать репу и говорить, ну, белки, это же там идет, знаете, как перекидывание ответственности, да? Один говорит, это не микровейв сам по себе сгорел, это вот было короткое замыкание. А те, которые говорят, короткое замыкание, мы не виноваты, виноваты белки. И тут они начали как-то все думать, и так это глубокомысленно говорить, ну, у белки-то нет страховки, кто-то же должен платить, понимаете? Так что вот на кота оформить не получается, на белок тоже, но с этим приходится как-то жить. Ваши слова в унисон с моими мыслями. Скажите, в США лечат депрессию, имею в виду как болезнь. Еще как лечат, но, друзья мои, я бы не ходила туда лечиться. Значит, в США лечат все лекарствами, как вы понимаете, да? Дадут вам лекарства, и мы видели таких людей, которые находятся на лекарствах, они веселенькие, у них как бы все хорошо, но отсутствует фокус, этих лекарств очень тяжело сойти, и я, в общем, противник этих лекарств, вот эти антидепрессанты, а здесь их прописывают, чуть только вот приходишь к врачу, говоришь, ох, я плохо сплю, на тебе антидепрессанты, и, в общем, спи хорошо. Но я бы не советовала этим увлекаться, а, в принципе, нужно вот обратиться к себе, и, ну, если это не совершенно тяжелейшие формы, которые действительно нуждаются в медицинском вот таком наблюдении, то человек может сам избавиться, если мы просто говорим от негативных мыслей, а не от тяжелейших депрессий. Потому что, конечно, депрессии все – это, вообще-то говоря, нарушение вот энергетического состояния человека. Да? И как его вывести из этого состояния, совершенно непонятно. То ли нужны хиллеры, которые дают энергию, то ли что нужно. Не очень понятен механизм, но врачи дадут антидепрессанты, и будешь ходить веселенький, абсолютно без фокуса, такой вот радостный, и очень тяжело будет потом слезть с них. Первый раз в этом году играл грин-карту, очкую, весной проверять, вдруг выиграю. Ну, чего же, как это, на Бога надейся, а сам не плашай. Надо рассматривать другие еще способы. Вы слышали про теорию спиральной динамики развития? По ней после идеологической религиозной стадии развития человека следующий этап – индивидуалистическая, достигательная, материалистическая стадия. Вообще вся жизнь, вот дуализм жизни, он как раз состоит в том, что вообще история двигается и повторяется. Но не повторяется на том же уровне, а двигается все по спирали, да, на новых витках. Поэтому есть какие-то новые вещи, но… Все повторяется, да, и мода, если вы обратите внимание, повторяется, то узкие юбки, широкие брюки, то наоборот, и оно все ходит по кругу, но есть какие-то элементы, которые добавляются. Если у тебя есть пару миллионов, наверняка стресс тебя не достанет. Ай, не скажите, ой, не скажите, это не так вообще. То есть деньги не имеют к этому никакого отношения. Есть люди, у которых нет вообще денег, они ничем не связаны, они живут абсолютно вот духовной жизнью, и все у них хорошо. И несколько миллионов абсолютно не спасают от депрессии. Вы представляете, какая депрессия, когда у тебя лежат пару миллионов, и вот у тебя висит, что сейчас вот начнется инфляция, и все эти пару миллионов пропадут. Это депрессняк еще похуже чего-то. Это же ответственность, понимаете? Ведь депрессия, она начинается от чувства гипертрофированного чувства ответственности. Вот сейчас что-то будет, а я не знаю, что делать. Тут тебе и стресс, и ответственность, и все. Так что это совершенно неверное представление. Как заработать миллион долларов? Я думаю, что вот, понимаете, как вот именно конкретно миллион долларов я вам не скажу, как заработать, но если вы будете жить в соответствии со своим предназначением, то вы обязательно заработаете нормальные деньги, потому что так задумано природой. То есть, если вы в гармонии живете и следуете своим ощущениям, и хорошо знаете эти ощущения, и понимаете, и у вас все гармонично, то к вам деньги придут, без сомнения. Не переживайте, если судьба, то судьба, пользуйтесь возможностями вам предоставленными. А у нас возможности на самом деле у всех очень большие. Дай Бог нам вот понять эти возможности и попытаться их реализовать хоть на какую-то часть. Как понять свое предназначение? Может, вы знаете какие-то особые методы? Ну, вот смотрите, я вот сейчас просто совсем недавно, причем даже с помощью наших зрителей, мне в Телеграме написали, а слышали вы что-то о дизайне человека? Я скажу честно, я ничего не слышала. И поскольку ничего не слышала, то не обратила внимания на эти слова. А потом буквально прошло 2 месяца, и мне кто-то еще сказал, вот дизайн человека, я сделал себе расшифровку. Я подумала, о, слушай, интересно, какой-то дизайн человека, люди делают какие-то расшифровки. И мы тоже себе пошли, вот нашли там специалиста и начали как-то потихоньку в это дело углубляться. Это довольно сложная штука, и я, в общем-то, не планирую углубляться так глубоко, чтобы заниматься расчетами, что-то такое. Я больше с практической точки зрения, а как, собственно говоря, вот чем оно может помочь мне лично, да? Если это хоть на копеечку приблизит меня к пониманию моего предназначения, то это уже хорошо, потому что это то, чем мы и занимаемся. И чем старше человек становится, да, чем меньше остается у него вот этот жизненный цикл, тем больше он хочет понять, а живу ли я в соответствии со своим предназначением. Это по молодости лет можно распыляться. У меня еще куча времени и туда, и сюда, и разбрасываться. А чем старше человек, у него меньше времени остается, и, конечно, у него должен быть фокус, в общем, чтобы как-то реализовать свою жизнь, чтобы она не прошла впустую. С каждым стрипом все лучше. Может, мне показалось, чувствуете себя увереннее, настроение повыше. Я за вас очень рада. Ну, настроение хорошее, да. Вот как-то, знаете, меня стрим бодрит так. Вот, в особенности, когда вопросы есть хорошие. Потому что самое трудное для меня это вот найти вопрос такой, вот, знаете, чтобы на него можно было интересно ответить. И почему-то у нас люди так вот не очень пишут. Пишут больше, чтобы им рецепт капусты дали, а не вот какие-то вопросы такие серьезные. А на самом деле вот наша сила-то как раз более в серьезных вопросах. Мы, конечно, про капусту тоже можем, и про шоколад можем, и про суп можем, но все-таки есть интересные вопросы, которые затрагивают фундаментальные какие-то основы нашей жизни. И хочется, чтобы таких вопросов было побольше. Скажите, а среди родственников и близких вам не приходилось ранее сталкиваться с системным грубым давлением подобных случаев того диетолога? Если да, то как сепарировались от этого? Вы знаете, вот с этим диетологом я вот сейчас уже анализирую задним числом. А на меня было оказано, я вообще поддающийся человек, у меня аура, в общем-то, такая восприимчивая очень, энергетика. Я поддаюсь влиянию, и я думаю, что он такой психологически как на меня воздействовал, то ли вот нейропрограммистским программированием, то ли чем-то, потому что я не могла избавиться от него в своей голове, от этих навязчивых мыслей о нем. Я просыпалась с этими мыслями, я засыпала с этими мыслями. И я ходила к хилерам и пыталась избавиться, то есть я работала, я понимала, что это не моя энергия, что это совершенно мне чуждо, что это мне плохо от этого, и пыталась избавиться. И вот в тот момент, когда я уже попала к Гаврилову, а Гаврилов как раз специалист больше по мозгам, да, вот, и тут у меня все это хап, и ушло все, и больше не приходило. Вот такого давления навязчивого, сильного, я не испытывала в жизни. Но я понимаю, что оно есть. Да? Я понимаю, что я поддаюсь, и я очень быстро зажигаюсь. То есть вот почему мне вопросы нужны, потому что хоп, вот так вот есть вопрос, и я тут же включаюсь. Но и точно так же на какие-то дела. И это энергетический процесс. Поэтому надо осторожнее, надо знать свои сильные стороны, свои слабые стороны, как-то защищаться от этого. В России налоги по 50-60%. Работники наши этого не видят. За медицину мы очень даже платим. Да и косвенных налогов не сосчитать. В России налоги выше, чем в Калифорнии. Ну, может быть, понимаете, но государство должно существовать за счет чего-то, да? Естественно, за счет граждан, да? Депрессия – это эгоизм. Да нет, к сожалению, это не эгоизм. То есть вот это вот негативное состояние, когда человек все время жалуется, да, это он неосознанно пытается вызвать в себе жалость и получить немножко энергии. То есть нужно разобраться, почему у него нет своей энергии, что за условия такие, что он где-то недорабатывает, чтобы получить этот ресурс энергетический, потому что все-таки мы действуем, если у нас есть внутренняя энергия, да, то мы полны сил, мы готовы что-то делать. Когда человек себя плохо чувствует, слабым очень, да, он говорит, ой, мне так плохо, я такой слабый, мне так грустно, да, и все готовы ему дать эту энергию в этот момент. И тогда он вот идет в такое ступорное состояние, вот такой вот повышенной жалости к себе, и питается этой энергией, как губочка впитывает ее, вампирит других людей. И на этой энергии как-то существует. На этой энергии же, знаете, как и жалости, она не продуктивная, она не на то, чтобы что-то делать, а так он как-то себе существует. Но самое главное, что он в этот момент не свою жизнь живет, потому что какой бы у вас ни был дизайн, да, человека, все равно ваша жизнь направлена на то, чтобы познать себя, на то, чтобы что-то сделать в этой жизни, а не на то, чтобы просто тянуть энергию из других людей. Каждые 9 лет идет повторение. Ну, я бы так не говорила, что каждые 9 лет. Там циклы разные, где-то 7 лет, где-то 14 лет, там 7 лет не в основном. Про 9 лет я ничего не слышала. Странное определение депрессии. Все люди, так то эгоисты, но не все депрессируют. А, все люди как-то эгоисты. Ну, понимаете как? Дело в том, что что такое эгоизм? Это вот какое-то собственное «я», да, ублажение его. И в этом ничего плохого нет, если оно соизмеряется вот с обществом, да, и оно никому не в ущерб. Мы должны себя любить. Вот лозунг в наше время «нужно было отдать последнюю рубашку, да, снять, поделиться последней коркой хлеба» – это, в принципе, неправильно. Неправильно, потому что в первую очередь нужно о себе любимом заботиться. Вот даже сейчас в самолетах, если вы летаете, то говорят, допустим, если там самолет в аварийном состоянии, то сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Потому что первое движение ребенку дать маску, а я уж там как-то, да? Нет, сначала позаботься о себе. И когда ты позаботишься о себе, у тебя появится энергия и силы заботиться о ком-то еще. А если ты последнюю рубашку отдал, тебе холодно, краюху хлеба отдал кому-то, тебе голодно, а как ты будешь вообще функционировать? И будет плохо, и будут негативные мысли. Поэтому я против того, что последней краюхой хлеба вот, нужно кормить весь мир. Пришел почитать нытиков из России. Ну, welcome, Игорек. Зачем вам нужен $1 000 000? Вы точно знаете, что вам именно эта сумма нужна. Некоторые от балды цифры называют. На самом деле это не нужно. Абсолютно, да. То есть дело не в деньгах. Дело, опять же, это деньги измеряют некоторый уровень спокойствия, да. То есть вы говорите, мне для того, чтобы быть спокойным, вот чтобы я чувствовал себя уверенно и спокойно, нужна вот такая сумма. Почему именно такая сумма? Вот у меня вот такие расходы. Вот я планирую вот так-то проводить время, на что мне нужны деньги. Вы выходите на какую-то сумму. И дальше, когда вы получаете эту сумму, вы говорите, да я абсолютно доволен, мне не нужен миллион, я укладываюсь вот в такую сумму, и все у меня замечательно. И я чувствую себя спокойно, у меня нет стресса, потому что, когда человек не знает, сколько денег у него будет завтра, он думает, а что я завтра буду кушать? Где я завтра буду жить? Как я буду платить за квартиру? Это дополнительный стресс, да? Поэтому не все измеряется деньгами, но есть уровень некоторого финансового комфорта, который каждый сам себе может посчитать. Когда Хиллари Клинтон посадит, как она всем надоела. Вы знаете, я новости не смотрю, и поэтому ничего не знаю про это. И мне она как бы не надоела, потому что ее в моем вот мире вообще нету. Что вам до Хиллари Клинтон? Вам больше нечем заняться, займитесь собой. Как вы живете свою жизнь? А что вам до нее? Я вообще про нее ничего не знаю. Как избавиться от тяги к сладкому? Вы знаете что? Это хороший вопрос, серьезный. Тяга к сладкому возникает, когда есть либо дефицит каких-то минералов в организме, либо это вот кандидоз, который нас всех мучает. Потому что это не вы хотите сладкого, а это он хочет. И с ним нужно отдельно бороться и отдельно разбираться. Да. Примите меня на работу, вашу компанию, please, готов поработать года бесплатно, хочу в Америку. Ну, так же не работает, смотрите. Это вот, к сожалению, не от нас зависит все. Верите ли вы в существование экстрасенсов? Были ли в вашей жизни люди с реальными способностями? Да, конечно, мы верим. Более того, я вам скажу такую вещь, что мы сами не экстрасенсы, да? Хотя Михаил, например, очень хорошо чувствует энергию и чувствует какие-то изменения эти. Я тоже достаточно интуитивный человек. Я чувствую по своей реакции, да? Вот что хорошо, что плохо. Вдруг какие-то мысли появляются вот такие. Я чувствую энергию. Вот когда на меня идет давление со стороны, у меня может повыситься артериальное давление тут же, да? Потому что мы живем в мире энергии. Кто-то более чувствительный к этому, кто-то менее чувствительный. Но как только вы начинаете этим заниматься, эту чувствительность можно повысить, да? Начинайте прислушиваться, может быть, какие-то эзотерические классы какие-то взять, научиться чувствовать энергию, делать вот руками шарик, вот так вот поделать шарик, и вы почувствуете реальное уплотнение. Вот я сейчас делаю, прям реально чувствую уплотнение упругое. Да? То есть есть вполне какие-то вещи, которые может обучиться каждый. Способности, конечно, у всех разные, и кто-то будет экстрасенсом, они чувствуют больше, да, вот они смотрят на фотографию, говорят, на этого человека уже нет живых. Я так не умею, я не понимаю этого, да. Но чувствительность у всех разная, но она есть у всех, если только человек занимается вот ее развитием. Поэтому те, которые достигли более высоких результатов, они, поверьте мне, они очень много этому учились, и такие у них есть методики, и такие методики, и они используют это все, и свои знания, и мастерство все время усовершенствуют. Каждая работа должна оплачиваться достойно, тогда энергия будет восстанавливаться. Ну, безусловно, но это только часть, как бы, да. Конечно, работа должна быть оплачена, труд, да, он должен быть оплачен соответствующе. И это унизительно для человека, если он понимает, что он делает работу, которая дорого стоит, а ему платят какие-то копейки, это просто очень унизительно. Но вопрос в том, что, может быть, перейти на другую работу, может быть, найти какие-то... другие источники. В Америке чудеса случаются. Вот я вам скажу, у меня сейчас вот одна из жильцов, я проверяла ее кредитную историю за прошлый год. Так вот, в прошлом году она жила в другом штате, она жила в Тексасе, и у нее была зарплата, ну, условно говоря, там 70 тысяч, да. А в этом году она переехала в Калифорнию, потому что ее взяли на работу в другую компанию, и у нее уже 150 тысяч. Вы представляете себе, какой разброс, да, от 70 тысяч до 150 тысяч долларов в год. Но она как-то пробилась, я не знаю, как она попала, вот 70 тысяч на 150, предложила ли она что-то другое, но я видела ее реальные чеки, я видела ее формы, которые она заполняла. Так что адекватная работа, да, должна оплачиваться достойно. Может быть, ей недоплачивали там в Тексасе, да, и она приехала в Калифорнию, ее разглядели и заплатили. Как вам ваш Мерседес? Нравится? Ну, вы знаете, вот я не могу сказать, что вот Михаил, он очень тащится от своего. Как-то он считает, что он так вот ездит и все. Я не могу сказать, что он какой-то такой супер-пупер. Вот, не знаю. Я к нему приспособилась, конечно, да, человек ко всему приспосабливается. Но сказать, что так вот все удобно, у него есть, конечно, преимущество по сравнению с моей маленькой машинкой, хотя он тоже маленький очень, и парковка, и все фонари. Но там как-то очень неудобно все сделано. Там вот нельзя из одного меню перейти в другое. В общем, там какие-то технические сложности. Очевидно, все-таки агрегат очень сложный и весь компьютеризированный. И какое-то неудобство возникает. Уже когда немножко приспособишься, хоть как-то понимаешь, как из одного меню попасть. Но вот у Михаила, например, навигатор отменил, сам вдруг перестал разговаривать. Где там эта кнопка? Как ее найти? Причем у нас уже один раз такая история была, но это было в самом начале, и мы должны были по каким-то причинам в дилершип поехать. Мы поехали, они тут же повернули что-то, да, совершенно неинтуитивное, и он заговорил. А сейчас он опять сам выключился, и хоть ты тресни, мы не знаем, как это сделать, и вот едем куда-то, он только стрелочки показывает, ничего не говорит. Это очень неудобно, потому что можно провести. Как живется интроверту в США? Замечательно живется, потому что именно в США никому до вас нет дела. Никто вам печенки не лезет. Поэтому вы можете себе сидеть интровертированно, в свое удовольствие, выползать только из своей интровертированности, только тогда, когда вам нужно пойти на работу, например. Но опять же, на работе вы можете тоже сидеть интровертированно, вот вдвоем с компьютером, ни с кем не общаться. Нормально все. Есть люди, которые в период депрессии вообще никому ничего не говорят. Некоторые пытаются побороть ее сами, некоторые не справляются. Ну, безусловно, люди есть разные. Есть интровертированные, которые в себе все держат. Есть те, которые готовы поделиться. Конечно, те, которые экстравертированные, им немножко легче, потому что как только ты выплескиваешь, да, вот это вот что-то наболевшее, это уходит, вот это легче побороть это. А те, которые, да, не справляются сами, это очень тяжело, в особенности, если это молчат, в особенности, если это дети. Вот это самое большое, потому что дети подросткового особенно возраста, они очень гипертрофированно воспринимают ситуацию, они не понимают, что это все в этой жизни меняется. Вот, и они воспринимают все гораздо более обостренно и болезненнее. Расскажите, как быть с медицинской страховкой для вновь прибывших по грин-карте с хроническими заболеваниями, требующими постоянного наблюдения. Продадут ли вообще? Насколько будет дороже, чем среднестатистическая? Ну, сегодня страховым компаниям запрещено отказывать людям в страховании на основе того, что это люди больные. Но никто не запрещает им требовать за это медицинские страховки и больше денег. И это правда. Поэтому, значит, страховка у нас, если мы сравним двух здоровых людей, да, она зависит только от возраста. Чем он старше, тем она дороже. Поэтому так вот статистически нельзя сказать, что будет дороже на сок. Это зависит от возраста, зависит от заболевания. У них есть, в иншурансных компаниях есть специальный список, где у них написано, что за такие заболевания у них настолько дороже, за такие настолько. То есть это нужно разговаривать со страховой компанией, и у них у всех в разных компаниях свои какие-то политики, и нужно с этим разбираться отдельно. Но да, если есть хронические заболевания, страховка будет стоить дороже, если вы сами ее покупаете. К сожалению, вот я так считаю, что это к сожалению, у нас в Америке, когда человек находится на работе, ему медицинскую страховку может предоставить наниматель. Почему я говорю, что это, к сожалению, вроде бы человеку хорошо? Потому что если вам повезет, и вы устроитесь в хорошую, благополучную, большую компанию, то у вас будет хорошая страховка, и вы будете для нее доплачивать совсем ничего, там, не знаю, $50-100 в месяц. А потом, допустим, условно говоря, вас сокращают, и вы попадаете на работу в маленькую компанию, а это очень дорого содержать страховку, у них не будет страховки вообще. И вы просто теряете все свои бенефиты на раз. Да? Я бы предпочла гораздо такой другой путь, но меня как бы не слушают там в правительстве. Я бы считала, что страховку должно обеспечивать государство. Если человек хочет себе прикупить что-то еще дополнительно, то он может за эти дополнительные деньги себе что-то прикупить немножко лучшего качества. Да? Страховка не должна зависеть от места, где вы работаете. Кто-то работает в Microsoft, в Google, в Apple, а кто-то работает в Portnoy Computer School. Поэтому это небо и земля, и люди почему-то получают совершенно разные бенефиты, разные компенсации. А встречались ли вам английские слова, значение которых повсеместно, не то слово. Я вам скажу более того, когда вот слушаешь новости, у меня такое ощущение, что журналисты, они специально хотят выразиться покрасивее, да. Я вот тоже понимаю, что если я пишу статью, например, да, в какой-то научный журнал или там куда-то, мне хочется так красиво как-то выразиться. Я вот красивыми словами выражаюсь и все. Так вот, мне кажется, что журналисты специально это делают, потому что я вообще не понимаю, что они пишут. Они пишут такие слова, которые в моем лексиконе не присутствуют вообще. За 8 месяцев в США стал остро ощущать дефицит близких по духу людей, интересных собеседников, иммигрантская тусовка совсем иной, чем ожидалось. Как преодолели? Значит, безусловно, смотрите, мы когда живем с детства в одной и той же среде, и у нас соседи наши ровесники растут вместе с нами, у нас общность интересов, у нас общность понятий. Конечно, эти люди нам близки по духу. Кто-то вырастает и откалывается, но есть, остается какой-то костяк друзей. И, конечно, в эмиграции это все очень сильно нарушается, потому что вы попадаете в группу людей, которые связаны с вами только общностью языка. Это люди с другим социальным опытом, это люди из другой социальной среды, у них сегодня совершенно другая социальная обстановка, они вам абсолютно не чужды. Это не ваша среда. И, конечно, да, вот в эмиграции за первые 8 месяцев, обратите внимание, значит, когда люди только приезжают, они начинают тусоваться с теми, кто тоже только недавно приехал. И это очень понятно, потому что проблемы по приезде, да, они у всех примерно одинаковые. В какую школу отдать детей, где пойти учить язык, как найти работу и так далее, и так далее, и так далее. Когда все эти вопросы потихонечку устаканиваются, начинаешь смотреть вокруг и выяснять, а кто же вокруг меня вообще, а что за люди, а с кем мне можно душу отвести. И обращаешь внимание, что вот эти люди, с которыми вы вместе решали проблемы по устройству ребенка в школу или по снятию квартиры, они вам совершенно чужды. Вы вообще не понимаете, в каких измерениях они живут, а они не понимают вообще, кто есть. И, конечно, эта проблема существует, и я, в общем-то, об этом все время говорю. В эмиграции, да, проблема дружбы, проблема нахождения вот и людей родственных по духу, она, да, существует. И сегодня на помощь приходит интернет. И, в общем-то, те люди, вот 200 человек меня слушают, я надеюсь, что это все единомышленники, это люди, близкие мне по духу. Я очень рада, что интернет нам дает такую возможность объединиться виртуально, да, и каким-то образом вот какие-то вещи по жизни понимать. Сегодня это становится проще делать, просто потому что есть интернет. Раньше это было сложно делать, потому что мы были ограничены физическим своим существованием в пространстве и теми людьми, которые вокруг нас существуют. Так что да, эта проблема есть. Как только вы ее себе формулируете, что проблема общения есть, я ищу близких по духу людей, попытайтесь сформулировать вообще, а кто бы вам был бы интересен. Ну, условно говоря, я увлекаюсь рыбалкой, я увлекаюсь фотографией, я люблю снимать видео, я люблю просто тусоваться, петь и плясать, да? И ищите этих людей, ищите их среди блогеров, среди соседей, среди групп. У нас же очень много здесь групп. И на Фейсбуке локальные группы по интересам. Кто-то любит готовить, кто-то любит просто тусоваться, у кого дети примерно одного возраста. Да? Сегодня можно найти даже на местности, у нас в Фейсбуке очень много локальных групп, где люди общаются не только виртуально, но они уже поняли, там, кто им интересен, и они сговариваются, встречаются там в парке там, с детьми, и как-то, в общем, они заводят друзей. Потому что, конечно, мы существа социальные, нам хочется да, найти таких людей, которые нам близки по духу, чтобы они разделяли наши ценности. Это очень важно, конечно. Я в депрессии, ничего никому не говорю, просто ем шоколадки и толстею, блин. Ну, вот смотрите, это вы так это сказали, да, вот так вот, прямо, знаете, как продекларировали. Вот это неправильно. То есть, если вы говорите, я в депрессии, значит, вам нужна какая-то помощь, вам нужен какой-то выход. Вы можете пойти к психологам, вы можете пойти к специалистам, вы можете начать принимать лекарства, если это уже серьезная форма, да, которую может только врач назначить. Но не надо ничего никому не говорить. Это, в общем-то, не манифестирующее такое состояние, да, что вот, типа, вот я в депрессии, плевать на все хотел. Нет, вы понимаете, что депрессия – это проблема, с ней нужно иметь дело. И, конечно, с ней иметь дело гораздо сложнее, чем просто есть шоколадки. Просто есть шоколадки гораздо приятнее, но наш организм, к сожалению, отвечает очень вполне себе определенным образом. Вторая часть вашего сообщения «Толстею, блин», она немножко более позитивна. То есть тут я вижу немножко, знаете, такой вот просвет, луч света. Да? То есть у вас есть силы что-то изменить. Просто нужно задуматься и что-то переструктурировать. Понять, в чем причина, изменить свое отношение к чему-то. Может быть, ваша депрессия просто вызвана обстановкой депрессивной вокруг. Зима, не хватает солнца. Вот у нас сегодня нет солнца, да, вот я обычно сижу, у меня из окна солнце. И сразу настроение уже такое становится не такое хорошее. Может, вам какие-то простые вещи помогут улучшить настроение, выйти из депрессии. Если это какие-то серьезные психологические проблемы, то, конечно, нужно обращаться к специалистам, которые помогут вывести вас из этого состояния. Вы с Михаилом уникальные люди. У вас есть чему поучиться. С каждым видео решение по миграции все сильнее. Кто знает, быть может, удастся увидеть. Спасибо за вашу позитивную информацию. Вы знаете что? Вот нам говорят все время, что мы как бы пропагандируем иммиграцию. Вот я хочу, чтобы вы понимали, что мы ее отнюдь не пропагандируем, потому что я понимаю, что есть люди, которым там хорошо. Но эти люди просто не наш контингент. Мы им не нужны, им и так хорошо, да? А собираются те, которым все-таки чего-то такого, все хорошо, но вот чего-то не хватает, как говорил Райкин, правильно? Поэтому для тех людей, которым чего-то не хватает, но они не могут понять, от чего им не хватает, да, мы просто рассказываем. Мы просто рассказываем о жизни, мы просто рассказываем о ценностях этой жизни, мы просто рассказываем о том, что ценность вас самих, да, и каждый должен проживать свою жизнь. А выводы вы уже делаете сами. Пчелы едят мед, и никакого диабета у них нет. Ну, вот видите как, молодцы пчелы. Хорошо им. Ну и нам тоже хорошо. Когда мы отдаем что-то другим людям, не в ущерб нам, тогда мы чувствуем себя хорошо, из эгоизма справляемся лучше. Абсолютно, да. Человек склонен отдавать что-то. Но я это сказала к тому, что последнее нехорошо отдавать. То есть нельзя чувствовать себя, чтобы тело ваше, да, чтобы чувство голода, чтобы вы себя чувствовали ущемленным. То есть это неправильно. Это можно сделать на порыве. Опа, я сейчас отдал, а мне все нипочем, иду голый под дождем, да. Но оно потом старится и как-то хуже получается. Я республиканец, хотел услышать твое мнение из Калифорнии. Но дело в том, что я вообще не отношусь к политике никак. Я вне политики, потому что мне это неинтересно просто. Есть столько вещей, которые меня интересуют, а политика – это совершенно не та вещь. Сходите к эндокринологу. Мне после курса лечения вообще сладкого не хочется. И параллельно психотерапевту желательно. Да, конечно. То есть есть специалисты, которые могут помочь. Важно только правильно эту проблему адресовать. Да? Сказать, что я не ем шоколадки, блин. А все-таки, да, проблема есть. И я понимаю, что у меня депрессия, и с этим нужно что-то делать. И мне нужны специалисты. Как вы относитесь к тому, что в последнее время сильные антидепрессанты все активнее рекламируют, пропагандируются в СМИ, не только в США, по всему миру? Так я понимаю это. Вы знаете, что это же лобби фармацевтическое, да, которое заинтересовано в продаже. Сейчас у нас вообще чуть ли не 40% американцев на антидепрессантах сидят. Они же приходят к врачу и моментально это выписывают. Здесь даже нету никакого контроля за проблемой, да, вот на каком этапе действительно нужны антидепрессанты. Даем слабенькие какие-то, а потом слабенькие перестают действовать, дают более сильные, а потом более сильные, более сильные. Люди подсаживаются, а с них очень трудно сойти, потому что когда начинаешь с них сходить, вот тогда уже депрессия бьет чудовищно. Это же химическая реакция, да, он каким-то образом воздействует на наши органы чувств, да, и что-то притупляет, и когда их убирает, то все возникает с еще большей силой. Поэтому это такая штука не очень хорошая. К эндокринологу ходила, ничего не нашли. Про психотерапевта думал, но пока не до него. Но вот видите, как не до него. Нужно все-таки сосредоточиться на своих проблемах. Надо, знаете, есть приоритеты. То есть пока вам эта депрессия не мешает, и вы справляетесь со своими обязанностями, да, ну, едите сладкое, ну, толстеете, да, ну, как бы совсем неплохо. Но когда уже дотолстеете до таких размеров, что уже просто будет не в моготу, то, может быть, будет поздно куда-то идти, и потребуется гораздо больше усилий, чтобы эту ситуацию исправлять. Поэтому надо сказать, приоритет все-таки мое здоровье первый, да? И надо сходить все-таки к психотерапевту, может, тогда вы не будете шоколадки кушать. Зависимость от сладкого может быть просто привычка. Да нет, к сожалению, дело не в привычке. Это чисто вот такие химические процессы, которые происходят в организме. И вот этот кандидоз, он требует сладкого. Потому что, знаете как, вот представьте себе, что этот кандидоз – это некоторая живая субстанция, которая требует своими химическими реакциями, но она влияет на наш организм, поскольку мы существа осознанные, да? И вот эта субстанция, ей для того, чтобы жиреть и увеличиваться, ей нужно много сладкого и много углеводов. И вот она себя так ведет у нас в организме, что как будто бы мы хотим это все есть. А на самом деле, чем больше мы этого едим, тем больше она жиреет. Вот. И очень сложно избавиться, потому что это на уровне физиологии хочется, да, реально на уровне химических процессов. Но надо убирать не следствие, а причину. Если просто убрать сахар, оно будет требовать, у нас будет грустное состояние. Какие БАДы ест Михаил? Знаете, мы очень много едим всего, то есть просто очень много, потому что и вот сейчас все-таки мы вышли уже на какое-то определенное количество этого всего. Мы едим и от суставов, и там витамины B, D, K, в общем, чего мы только не едим. А лучше себя чувствуешь, да, потому что, наверное, все-таки в еде не так много витаминов, даже в органической. И потом все равно не съесть такое количество этой еды, чтобы было достаточно количество витаминов. Все-таки в добавках оно в более таком концентрированном виде находится. 150 тысяч для Калифорнии очень мало. Если вы имеете в виду зарплату, ну, если один человек работает, ну, опять же, смотрите, я вам пример приведу. У нас есть знакомые. У них был дом здесь, вот в Калифорнии, в Купертино. А она художница, а он вообще не поймет, что он охотник, рыболов, там что такое. Он у нас даже на канале выступал. И как-то вот они поняли, что, ну, непонятно, как выживать, да, за дом нужно платить, он взят в кредит, и, в общем, доходы там от продажи картин какие-то никакие. Они поехали куда-то в Орегон и купили там, ну, за какой-то бесценок какой-то кусок земли с какой-то сыроюшкой. И вот они там живут в такой полупоходной жизнью. У них очень минимальные расходы на содержание своей жизни. Они ловят рыбу, он там где-то ходит на охоту, что там стреляет, и сушит рыбу, жарит рыбу, там, не знаю. Но у них очень низкий прожиточный минимум. При этом они абсолютно счастливы. Они занимаются любимым делом, она рисует картины, он там ходит рыбачить, что-то готовит. Мальчик, который болел на свежем воздухе, с ним все хорошо, понимаете? То есть прожиточный минимум, он определяется тем, как они живут. И им много денег не надо. Зачем 150 тысяч, да? Им нужно для жизни гораздо меньше денег. Поэтому посмотрите сначала, какую жизнь вы хотите иметь, и где вы хотите жить, и тогда вы скажете, сколько вам денег нужно. Абстрактно сумма в 150 тысяч вообще ничего не значит, потому что вот вы пишете, для Калифорнии это мало. Ну, в Калифорнии тоже есть разные места. Мы снимали Брентвуд, и 150 тысяч для Брентвуда это очень хорошие деньги. Сакраменто, для Сакраменто тоже очень хорошие деньги. В долине маловато, наверное, будет, но а нужно ли вам жить в долине? Да? Поэтому нужно исходить из того, чего вам лично нужно по жизни, да? Ну вот не надо понты такие, что вот я хочу жить только в Силиконовой долине, только в самом ее центре, и мне для этого нужен миллион. Это понты, это совершенно не ваша жизнь. Спросите себя, что мне реально нужно по жизни, вот просто мне, как человеку. Продавщица перешла из бакалейни в булочную и сразу больше получила. Флаг в руки. В России всю дорогу энергетика хреновая, и всю дорогу будет. Вы знаете, это правда. Это правда. Я уж не знаю, с чем это связано. У меня есть какие-то личные соображения по этому поводу. Но когда мы улетали из СССР в 90-м году, и вот самолет начал подниматься, вот так вот он долго-долго-долго поднимался, у меня и у Михаила было одинаковое ощущение того, что, знаете, вот как, например, вот как показывает, вот стоит вода какая-то, да, и человек выходит из воды, и эта вода потихонечку опускается, да. То есть было вот такое ощущение, что стекает вот эта энергетика нехорошая, и как-то вот все выходит и становится легче. Ну, опять, это было персональное ощущение такое, но да, мне кажется, что там энергетика не очень хорошая. Есть зависимость на уровне мозговой деятельности от сладкого. Это подтверждает люди умственного труда, особенно во время быстрого проведения анализа информации, принятия решений. Это правда, конечно, да. Ну, есть, да, импульсные. Вообще, когда вы сразу съедаете шоколад или углеводы какие-то, быстрые углеводы, да, то, конечно, сразу это все идет в мозг и импульс какой-то. Но важно просто, знаете, как не сказать, что вот я целый день сижу перед компьютером, у меня целый день умственной деятельности, я целый день заедаю сладким. На детях очень хорошо видно. То есть вот если ребеночку дать что-то сладкое, конфетку, они, как правило, еду едят не очень хорошо, да, а потом сладко они налетают все, как саранча. И тут же они съели это все, у них куча энергии, они начали тут же, прям видно, как у них поведение меняется, да, то есть сразу все пошло в кровь, сразу энергия пошла, да. Верите ли вы в закон бумеранга? Верю, конечно. Я считаю, что мы отдаем что-то в этот мир, да, и он нам приносит в ответ, ну, вот той же монеты, скажем так. А меня больше беспокоит желание скушать миска после 40. Миска после 40. Ну, смотрите, белки тоже нужны. Без белков вообще нет жизни, правильно? Другое дело, что я бы так сказала, скушать миска хорошо, но не позднее 7 часов вечера. Вот. То есть это у меня вот такой вот режим. Я после 7 вечера не ем, и мне даже и не хочется. После 7 вечера я только пью воду. Потому что если уже совсем на ночь кушать миска, то получается, что утром есть не хочется. А первая еда, она должна быть самая, вот по технике Гаврилова, она должна быть самая сытная на весь день. То есть в ней присутствуют и белки, и жиры, и углеводы, и все-все-все. Депрессия, мне кажется, это когда происходит крушение надежд, человек очень долго к чему-то стремится, не получает этого, и жизнь идет однообразно, человек не может выйти из замкнутого круга. Это уже результат. А процесс – это то, что человек себя не реализует, понимаете? Вот ваше предназначение, оно в этих условиях не реализуется. И я вас уверяю, что неважно, в какой стране вы живете, если вы четко понимаете свое предназначение, вы найдете способ реализовать его в той стране, где вы есть. Вам будут мешать какие-то условия, да, но хотя бы вы будете понимать, откуда ноги растут, понимаете? Потому что крушение, человек может витать в облаках со своими надеждами. Ведь надежда – это не руководство к действию. Надежда – это некоторая вот мечта такая, да? Мечта, но она не побудительная, а так вообще хорошо бы, да? И потом, опа, не получается ничего. Чего я лежу на диване, а вокруг такой мрак? И вот мне грустно от этого, да? Поймите вообще, чего вам лично нужно от этой жизни. Займитесь собой, своим телом, своей душой, и я вам скажу, вы откроете такие кладези, что вам не нужно будет смотреть, мне не нужно смотреть на то, что там Трамп или Хиллари Клинтон. Я так это слушаю, крышком уха, я не вникаю, это мне все равно, мне по барабану. Потому что у нас есть своя жизнь, и какая бы ни была инфраструктура, мы все равно в этой инфраструктуре своей жизнью живем. Поэтому Конечно, это может быть в России сложнее сделать, потому что там все-таки очень сильно государственная система завязана на конкретного человека, очень маленький вот этот люфт между головой человека и государственной системой. Но, тем не менее, можно уйти в себя и заниматься собой, и быть, в общем-то, счастливым. Зачем мужчине жениться? Зачем мужчине жениться? Ну, наверное, тогда, вот смотрите, две разных вещи. Зачем мужчине нужна женщина, понятно. Зачем мужчине жениться, непонятно, да? Зачем ему брать на себя ответственность за семью? А вот хочется. Вот он самореализуется через это. Быть хорошим папой, быть хорошим мужем, нести ответственность. Ведь вы понимаете, какое колоссальное удовлетворение, если вы берете ответственность и соответствуете этой ответственности. Это тяжело. Но когда тяжело и у тебя получается, это же колоссальное удовлетворение. А не то, что нахрена я буду брать эту ответственность на себя, что мне так плохо, да мне и так замечательно, не хочу никакой ответственности, понимаете. Наступают некоторые, это называется биологические часы у женщины, когда женщине хочется иметь ребенка. У мужчин такого механизма, наверное, нет именно биологических часов. Но вот очень многие американцы готовы женщину взять с детьми, потому что они хотят готовеньких деток, они хотят вот этой энергетики детской, они хотят отдать что-то ребенку, да, потому что отдавая, они получают для себя гораздо больше удовлетворения. Вот для этого нужно жениться. Кнопки включения голоса на руле на правой стороне, посмотрите, включение голоса на руле. Так и нет, на руле я знаю, там это на руле, вот чтобы с телефона говорить, это мы знаем, все так не работает. Вот, не работает так. Ник-ник с такими законами незачем. Я пропустила, к чему относится. Принимали ли вы или Михаил статины в связи с повышенным холестерином? Да, да. Вы знаете что, вот я сейчас, раньше принимала, да, я лично, а Михаил никак не хочет от них отказаться. Причем его врач-эндокринолог говорит ему, что они нужны статины. А все вот холистические докторы, с которыми мы работаем, говорят, что статины вредно очень, что ничего страшного в высоком холестероле нет. Это не то, что еда, которую мы едим, это наш организм вырабатывает холестерин. Но если у тебя правильные жиры, правильное все-все-все, то это как бы неплохо. И вот, понимаете, как я для себя решила, я отказалась от всех лекарств и не принимаю его. А Михаил не хочет. Он говорит, вот мне врач сказал, и не будь моим врачом. Ну вот не хочет, и все. Разведенная женщина с ребенком для мужчины – это зашквар. В Америке очень любят разведенных женщин с детьми, в особенности мужчин, которые никогда не были женаты, у которых никогда не было детей, и их немножко пугает мысль о наличии маленького ребенка, которому нужно ночью вставать и там с ним заниматься. А тут они получают готовенького ребеночка, уже не такого маленького, который уже способен с ними общаться, они получают колоссальное удовлетворение, никто не шарахается, они очень любят этих детей. Сохраните эфир, пожалуйста. Это все эфиры сохранены, все это будет. Вот. Хочу озвучить свои мысли по поводу суммы на счете и душевного спокойствия. Работы много, по местным меркам и деньги есть, и комфорт, а спокойствия от жизни в России нет. Участвую в лотерее удачи. Да, это вот как раз пример того, что деньги, вот кто-то там озвучил, что там 1,5 миллиона – это отсутствие стресса. Нет, нет. Нет удовлетворения. Вот смотрите, Алина и работает хорошо, и деньги есть, и все есть, а нету спокойствия, то есть есть стресс, да, и где-то, наверное, она чувствует нереализованность какую-то. То есть потенциал есть у нее гораздо больше, чем может быть принят этим обществом. Вот. Ну что же, я вам удачи желаю. Да, в лотерее. Дай бог, чтобы у всех сложилось. Интроверты должны научиться быть экстравертами, потому что это полезный навык. Ну, послушайте, люди рождаются интровертами и экстравертами, ничего тут не изменить. Другое дело, что у них разный способ переработки информации, да, и, конечно, с интровертами нужно быть более внимательным, нужно где-то, может быть, что-то понимать невысказанное, да, если это родители, дети там или супруги. Нужно понимать по невербальным признакам, что он хочет сказать, потому что он весь в себе, он весь закрыт, и очень порой трудно бывает понять вообще, как он себя чувствует, если он не говорит об этом. Это очень трудно. Но люди близкие, они уже начинают распознавать невербальные сигналы. Горбачев был оптимист, а Ельцин топил депрессию в алкоголе, 100 грамм выпил, и уже не так плохо. Ну, знаете что, давайте не будем про них судить. То, что Горбачев наделал, знаете как, я не думаю, то есть, конечно, оптимизм ему было не занимать, но такая недальновидность, еще в те годы мы там были, жили в России, когда я видела, что он творит, я говорю, как же так, говорит, человек рубит сук, на котором он сам сидит, он что, не понимает, что он упадет вместе с этим отрубленным сучком, вот, поэтому это уже так. Не может ли Михаил рассказать, как бросал курить и что-то посоветовать? Вы знаете, это интересный вопрос. Он, конечно, расскажет. Да, он бросал курить неоднократно, потому что, когда мы познакомились только, он еще курил в институте, а там все курили, стояли и дымили. И он пробовал бросать неоднократно, у него ничего не получалось. У него был лозунг «курю, как некурящий». Вот он бросал курить, не курит какое-то время. Потом в какой-то компании, да, там выпили венца немножечко. Он говорит, ну, я одну сигаретку выкурю, ничего же не будет, я же не курю уже, да, я же не курящий. Выкурит сигареты, и все, и потом начинается новая по новой зависимость, не может избавиться. Когда мы приехали в Америку, сигареты здесь очень дорогие, на них специальная наценка идет, чтобы, ну, вот они платят, опять же, деньги в казну идут, это такая форма налога. И нам было очень дорого покупать сигареты, и он себе сказал, не, ну я не могу себе их позволить. И он года три не курил. Вот просто на этой мысли, что он не может себе позволить курить сигареты. И ему и не хотелось, да? Но если позволить не могу, так и не хочу. 3 года не курил. Потом в какой-то момент он говорит, а что я не могу себе позволить? Могу позволить. Хоп, опять сорвался и опять закурил. И так было много-много-много раз. Уже у него диабет был. И вот врач ему сказал, что если ты не бросишь курить совсем, то у тебя могут быть очень большие проблемы. У диабетчиков там и ноги отрезают, у них гангрена начинается. В общем, это очень сильно подействовало. И как-то, вот знаете, он сказал, все, я не курю. И, очевидно, это произошло на более каком-то глубоком уровне, чем просто курю, как не курящий, денег нет. На каком-то более глубоком уровне осознанности, потому что больше не тянет. Даже люди вокруг курят, а его не тянет даже. Понимаете? То есть оно через себя человек пропустил, что-то где-то механизм какой-то сработал, и все уже больше не хочется. Люблю вас, Михаил, смотрю, всегда в Америку не собираюсь. Ну, чего же, не всем надо, конечно, ребята. Мы же ищем, на самом деле, мы ходим и всю жизнь ищем духовной общности. Мы всюду ищем соратников по духу, друзей. А вот, и сегодня интернет дает такую возможность, совершенно не обязательно для этого в Америку переезжать. Пожалуйста, сегодня доступность такая, вот в нашей группе в Телеграме подписался, и, пожалуйста, можно общаться, да? Вот пришел с работы, грустно тебе, написал что-то, тебя тут же поддержат, да? Не дадут впасть в депрессию каким-то словом. Вот, поэтому не обязательно собираться в Америку, мы вовсе не агитируем никого. Привет из Киева. У нас сегодня на Софийской площади зажгли очень красивую елку. А у нас тоже елка есть красивая. Я как-нибудь... Вообще, я думаю, что нам нужно какой-то новогодний стрим сделать, может быть, с Михаилом. Вот сейчас пройдет Крисмас, да, у нас уже елочка стоит, у нас белая елочка. Вот. Вы совсем не едите сладкого или иногда? Вы знаете что? Я, в общем-то, у меня сложные отношения со сладким, да. Я ем сладкое. Причем так, вот я же контролирую свой вес, да. Если он у меня чуть-чуть пошел вверх, то я хопа, сразу у меня рот закрывается, никакого сладкого не ем, потому что нужно уйти вниз. Если он ушел, да еще ушел так это с минусом, я думаю, о, слушай, хорошо, так я же могу сладкого съесть. То есть я тоже балансирую все время, насколько я могу себе это позволить. Почему женщины любят негодяев? Вы знаете что? Это не то, что женщины любят негодяев. Если сказать женщине, ты хотела бы полюбить негодяя, она скажет, нет, конечно, я хочу полюбить принца на прекрасном белом коне, вообще умного, честного, справедливого и так далее. А почему они любят негодяев? Потому что они точно не знают, а их тянет к этим людям, и они не понимают, почему. Они плохо себя знают. То есть вот их что-то манит и что-то тянет к таким людям, у которых есть определенные проявления. Но люди мало знают про себя и мало знают про тех, с кем они общаются. И их что-то тянет. Вы понимаете, вот это же энергетическая зависимость. Да? Мы попадаем в цепочку вот каких-то взаимосвязей, и вот человек меня чем-то притягивает, и не могу объяснить, почему. Потом оказывается, что он негодяй. Но если вы разберетесь в себе, разберетесь в этом человеке, и вы поймете, почему вас это привлекает и что именно вас привлекает, да, то вы не будете больше попадаться на эту удочку. Вообще эти проблемы происходят просто от непонимания себя. Люди поддаются влиянию чувств, эмоций, а мы способны оказывать на других людей влияние через свои чувства и эмоции. И вот люди попадают на эту удочку. Нет худа без добра. Как понять эту поговорку? Эту поговорку понять очень легко. То есть всегда, смотрите, какая бы хреновая ситуация ни была, да, надо уметь найти в ней что-то хорошее. Ничего не бывает случайно. Вот, казалось бы, хуже некуда. А вот начинаешь ковыряться вот в этом событии и понимаешь, слушай, блин, да все не так плохо, но все случилось для того, чтобы я что-то для себя понял и что-то для себя сформулировал. Вот так вот. Согласен с Алиной, вроде зарабатываешь по местным меркам хорошо и можешь путешествовать, но каждый раз по возвращении домой спустя недели впадаешь в депрессию. Но это у вас среда. Вы не забывайте, что агрессивная среда со средствами массовой информации, если вы еще, не дай бог, слушаете эти, она загоняет, понимаете, идет очень мощный поток промывания мозгов. И этот поток именно направлен на то, чтобы у вас было вот ощущение, что кругом враги, кругом угрозы и так далее, и так далее. И люди, у которых есть немножечко высший уровень интеллекта, которые понимают, что на них идет давление, им плохо от этого всего, они видят всю фальшь. А те, которые простые, кричат «Ура, ура, все хорошо!». У меня сложилось мнение, что в Сакраменто большая часть иммигрантов верующие, правильно? Да, там очень большая комьюнити, вот пятидесятников и православных, вот, и они все время стараются привлекать людей в свою комьюнити. Ну, это как кому надо, не то, что там они тянут на цепях. Кому в России жить противопоказано? Тому, кому там плохо. Если тебе плохо, да, то уйди. Вот я помню Жванецкий, когда говорил, запах, говорит, чем хорош? Не нравится, отойди. Да если ты чувствуешь, что тебе не нравится, отойди. А так, если все нормально, ты не чувствуешь запаха, да все хорошо. Я считаю, что Россия имеет плохую энергетику, потому что наказание за расстрел царской семьи, за то, что Ленин до сих пор не похоронен. А причины этого мы не знаем. А причины, почему так происходит. Вот, причин этого мы не знаем. Но то, что энергетика не очень хорошая, у меня есть теория. Когда-нибудь я более в частной группе какой-то поделилась, но не хочу выносить, да и 37 человек нас смотрят. Недавно где-то услышал, что никакого расстрела не было к этому. Это к тому, что историю переписывают, как хотят, и правда никто... Ну да, тем более... Ну, вы понимаете, как был расстрел, не был расстрел. Есть все-таки тела, да, у которых видны, что им там стреляли в голову. В России врачи категорически настроены против БАДов, поскольку они являются витаминами, ставят под сомнение их полезность, состав чуть ли не пустышки за большие деньги. Блогеры рекламируют. iHerb очень дорогая компания. Понимаете, получается такая история, что когда начинаешь принимать комплексные какие-то витамины, и вроде бы он комплексный, там всего есть, но там очень маленькие количества этих ингредиентов. То есть я, в общем-то, при том, что мы принимаем какие-то комплексные витамины, мы отдельно еще принимаем какие-то сапплименты, которые содержат просто один какой-то ингредиент в достаточно большом количестве. Они биологически активные добавки, да, и если их мало, вообще их не заметишь. Поэтому говорят, что они не работают. Когда ты принимаешь большое количество чего-то, да, то оно работает все, конечно. В России настоящих врачей нет, грубо говоря. Когда надо, я к трем врачам хожу, одному не доверяю. Медицина давно шагнула вперед, и наши врачи на месте не стоят, особенно в регионах. Я не знаю, как сейчас обстоит дело в России. В наше время тоже можно было по пальцам одной руки пересчитать хороших врачей, и их имена передавались из уст в уста. Но если ты попадал уже к этому врачу, это уже были реально хорошие врачи, которые были склонны тебе все-таки помочь. Мы не говорим про ширпотреб, который сидит в поликлиниках бесплатных и не может никуда устроиться в другое место, да? Вот, поэтому с медициной сложные отношения. У нас медицина – это бизнес. В первую очередь. Поэтому идти к обычным врачам очень тяжело, потому что если операция, и никуда не денешься, то они все сделают за милую душу, и бизнес, и получат деньги, и все будет хорошо. А если ты идешь вот просто лекарства выписать, то тут они уже просто не стесняются и пишут все подряд, тем более, что им фармацевтические компании приносят эти все лекарства и дают норму, что они должны эти лекарства распространять бесплатно, чтобы людей подсадить на них. Что делать, если вокруг стабилизец? При Брежневе в застое было так же тоскливо. При Брежневе было тоскливо. Ничего не менялось. Но мы были молоды, мы жили какой-то своей жизнью. Было вот как начинаешь задумываться, да, то как-то вот общая обстановка, какая-то безысходность была, понимаете? Причем, если сегодня еще от этой безысходности можешь куда-то свалить, да, вот безысходно, но я могу куда-то уехать, да, но мне деньги нужны, мне что-то, но люди энергичные, какие-то выбиваются, а там просто безысходность полная, потому что ты никуда не можешь уехать просто. Вот сиди здесь в этом дерьме, и все. Крис Крессер. Нет, я не читала, не знаю, что это такое. Привет вам из Беларуси, с праздником вас, Святого Николая, здоровья, всего самого лучшего. И вас также с праздниками, и самое главное, с наступающими праздниками. Да, у нас уже тут вот 24 числа у нас будет наш американский Крисмас. Мы его не празднуем, конечно, но придут дети и внуки, и мы будем дарить подарки. Они потому что принято здесь на Крисмас дарить подарки, а не на Новый год. Поэтому мы уже тоже дарим подарки на Крисмас. Знаете ли вы учение Роберта Адамса? Нет, не знаю. Если вы хотите меня просветить, напишите там в Телеграме какие-то ссылочки, я посмотрю. Почему женатые женщины сидят на сайтах знакомств? Вот интересно, действительно, почему они там сидят? Наверное, ищут кого-то. Наверное, их не устраивает их замужество. И они думают, может, лучший вариант подвернется. А будет как-то им счастье. Вот, поэтому они сидят, и от тоски сидят, от того, что им скучно и грустно смотрят вот на мужчину, и не нравится им. Сегодня расстались с мужем. Очень страшно быть одной, тем не менее, к мужчинам испытывают даже отвращение. Как по-вашему преодолеть это противоречие? Страшно быть одной. А, надо понять, а что именно страшно? Страшно в финансовом плане, да? Что непонятно, какие деньги существовать. Будет ли какая-то помощь финансовая от мужа? Если помощи от мужа не будет, нужно понять, самый первый вопрос – это финансовое благополучие вашей семьи. Не знаю, есть у вас дети или нет. Как только у вас финансовый вопрос вашего финансового существования решится, вам будет намного легче, и вы почувствуете глоток свежего воздуха. Вы подумаете тогда, что вы уже можете этих мужчин выбирать, вы от них не зависите. Но страшно быть одной, тут еще эмоциональное состояние приписывается, помимо финансового, да. Человек, который привык делиться с кем-то, как-то общаться, да, вдруг остается в каком-то вакууме. Поэтому, конечно, тут и друзья, и единомышленники, всевозможные. Может быть, у вас физическое отвращение сейчас к мужчинам, я вас понимаю. Но есть виртуальные сообщества, да, где можно душу излить, где можно поговорить, где можно получить поддержку какую-то. Пользуйтесь этим. То есть у вас, может быть, сегодня вот вы не готовы ни с кем близко сходиться, но и не надо. Вы найдете себе общение где-то на стороне, виртуальное, где никто не будет на ваше физическое тело претендовать, и все у вас потихонечку нормализуется. Но вообще говоря, разрыв с любимым человеком, вы понимаете, люди живут вместе, и неважно, они живут хорошо или плохо, но у них энергетика общая. Вот как только два человека вместе вот сошлись утром, да, у них общее поле стало, у одного своя аура, у другого своя, вот они сошлись вместе, и у них стала общая аура. И когда разрываешь это все, конечно, ты чувствуешь потерю в энергетике. Может, там был обмен энергией, может быть, там питалось что-то на эмоциях, может быть, наоборот, вы своего супруга питали. Должен пройти время, чтобы вот это все затянулось, и чтобы вы стали жить вот своей энергетикой. Но если вы осознанно подойдете к этому, оно нормализуется, будет все нормально. Очень многие женщины, они после вот разрыва, очень даже себе, понимая, на что они будут жить, да, очень быстренько приходят в себя, ищут себе духовных каких-то партнеров, то ли на интернете, то ли физических. И, в общем, даже говорят, а я больше не хочу с мужчиной жить, он мне не нужен. Мои духовные потребности удовлетворены, мои материальные потребности удовлетворены. Зачем я буду кого-то терпеть у себя под боком, когда я могу жить своей жизнью, в свое собственное удовольствие? Так. Таня, не спешите, время лечит. Отойдите от негатива немножко, но не сидите, сложа руки, займите себя чем-то. Ну, занять себя чем-то, я так понимаю, что нужно разобраться сначала с материальными вопросами. Это очень серьезное занятие, понять, а чем заниматься и как себя содержать, да? Вот. А потом, когда решится материальный вопрос, да, посмотрите, вот, собственно, я-то вообще кто я есть. Иногда очень часто женщины, да, все-таки мужчины, они давлеют, у нас мужчина глава семьи, им очень трудно самореализоваться, потому что они как бы самореализуются, вот, ну, не хочу сказать за счет мужчины, нет, но вот за счет того, что они обихаживают его, да, вот они считают, что это есть их форма существования, может быть, это не так. Может быть, вам совершенно это противопоказано. Может быть, вы руководитель какого-то крупного предприятия, вы просто не знали об этом. Светлана, вы можете назвать себя фанаткой того или иного спорта? Есть любимая команда? Ой, нет. Вы знаете что? Я вообще к спорту приобщилась только недавно, и то благодаря Юре Спасокукоцкому почувствовала хоть какое-то удовлетворение от спорта, а до этого у меня вообще не было никакого удовлетворения. То есть занятие спортом, если там вот нужно идти в джим, то это вечно какое-то неудовлетворение после этого. И мне все говорят, да как же, да это же здорово, ты должна себя почувствовать лучше. А я не чувствую. Ну вот хоть тресни, не чувствую все. И что ж тут делать? Ну вот Юра как-то ухитрился дать мне именно такие упражнения, после которых я реально чувствую себя лучше, я реально ощущаю себя лучше, я вижу изменения в себе в лучшую сторону. То есть вот просто произошло какое-то волшебство. При работающей навигации примерно 200 метров попробуйте прибавить громкость. Не, не работает это. Нет. Не работает. Там как-то хитрее. Причем они буквально одной штучкой они повернули, но в каком это меню было, мы забыли совсем. Как вы думаете, для каждого человека предназначен свой человек? Вы понимаете, как? Нет, не то, что вот именно этому человеку должен быть вот именно этот конкретный человек. Нет, вот по дизайну человека, да, известно, что определенному типажу людей нужен определенный типаж людей. И его задача из всего этого типажа выбрать своего, который ему наиболее близок, да. Но если ему подвернется быстро найти своего, тогда уже вот у них складываются какие-то отношения. Ошибочки могут происходить, да, потому что неправильно человека выбрал. Вот. Но это не значит, что вот один единственный. Один единственный это приходит уже с жизнью. Когда ты жизнь прожил, ты понимаешь, да, вот мне с этим человеком было хорошо, это он и есть мой единственный, и это важно. Почему вы не красите волосы в сиреневый цвет, как в России? Вау! А почему я должна, живя в Америке, красить волосы в сиреневый цвет, как в России? Это очень такой интересный вопрос. Что я должна делать, как в России делают? А потом, если я покрашу в сиреневый цвет, я уже буду вообще бабкой. Здравствуйте, Светлана. Огромное спасибо за вашу осознанность и эмпатию. Расскажите, пожалуйста, ваше предположение, почему в России плохая энергетика? Безумно интересно. У меня тоже есть несколько догадок. Давайте мы с вами вот в Телеграме встретимся, да, можно даже в личке, и мы там обменяемся, потому что это не для широкой аудитории. Какое самое вкусное вино из Калифорнии? Красное. Ты знаешь, я вообще-то вина не пью. Но из тех вин, которые вот я могу глоточек отглотнуть, вот, наверное, Каберне Совиньон, это будет, пожалуй, самое такое вино. Оно не кислое, я терпеть не могу кислые вина. И оно не сладкое, сладкие вина тоже ничего хорошего. А оно такое совсем нейтральное, у него какой-то есть такой вот аромат. При Брежневе была самая шикарная эпоха, не согласен с тобой на 100%. Ну, во-первых, мы на «ты» с вами не переходили, да? Вот, ну и, пожалуйста, я не претендую на всеобщее, я высказываю свое мнение. Вы поймите, что все, что я здесь говорю, это только мое личное мнение. Я не претендую на то, чтобы сказать, ребята, вот так было правильно. Нет, абсолютно. Это просто мое личное мнение отдельно взятого человека. И я на него имею точно такое же право, как и вы. У вас самая шикарная эпоха была. Да замечательно. Я не спорить с этим не буду даже. А кто на мой стрим? Проститутки, женатые тетки, которые сидят на сайтах. Что-то мне не нравится вы, Дмитрий. Давайте я вас забаню. Что-то вы мне не нравитесь. Добрый вечер. Недавно было видео с Ирой и Геной из Харькова, да, которые 40 коробок книг отправили в США. Было сказано, что это не стоило больших денег. А как так получалось в те времена? Сейчас же это очень дорого. Я вам скажу такую вещь, что когда уехали мои родители, они уезжали очень быстро и спонтанно, и оставили тоже книги, и мы их отсылали. По-моему, это стоило, представьте себе, что это был 89-й год. Да? То есть тогда еще были деньги, 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 еще без всех повышений. 89-й год. И посылка книг стоила 6 рублей отправить. Там было, по-моему, 3 килограмма, там где-то вот такого размера, она была такая небольшая стопочка книг. И она стоила 6 рублей. Ну вот были такие цены. И тогда еще деньги были какие-то нормальные. У нас в России новая проблема. Цирк Дю Солей неугоден уже. Американский кинематограф неугоден. Началось назад в СССР. Ну, слушайте, да, надо понимать, где вы живете. Вы можете дать совет насчет плохих соседей? Поселилась шумная семейка алкоголиков над моей квартирой. Пьют, шумят, разговаривают, пытался по-хорошему, они стали шуметь на зло. С полицией толку мало. Очевидно, речь идет об Америке, я так понимаю, да? Потому что или про Россию ничего сказать не могу. Там совсем другие законы и совсем другое исследование закона. Если вы живете все-таки в Америке, и это, например, апартмент-комплекс, то вы идете, жалуетесь менеджменту этого апартмент-комплекса. Если это у вас, например, своя квартира, кондоминиум, да, то вы идете, жалуетесь в ассоциацию. То есть есть некоторые рычаги управления соседями, потому что когда люди живут тесно, они должны соблюдать правила совместного проживания. Эти правила всюду прописаны. В России, я не знаю, там они тоже, по идее, должны, но нет никакого механизма, чтобы реально их заставить. Здесь механизмы есть, так что вот здесь все это решаемо. Почему вы выбрали именно тренировки, а не бассейн, например? Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что я плавала раньше. То есть у меня было все вот, нормально, все плавало, все хорошо. Но от этого вес не уходит, и как-то никаких изменений в фигуре не происходит. Я же сейчас занимаюсь тренировками фактически. Юра, он мастер спорта по бодибилдингу. Да? То есть он умеет посмотреть на человека и каким-то ему понятным образом сформулировать, какое делать упражнение. Он дает упражнения очень несложные на определенную группу мышц. И вот это в этом весь кайф, потому что делать упражнения не тяжело, да? Я небольшой любитель делать упражнения, поэтому если не тяжело, я их не делаю. Вот. А тут, с одной стороны, их делать не тяжело, но ты чувствуешь эффект большой, да? То есть вот реально меняется осанка, там, спина. Вот мы были во Флориде 4 часа вот ходили, там, вы помните, там это был Chamber of Commerce, Lexus устраивал встречу, мы 4 часа не садились. Я понимаю, что по старому времени я бы все время искала стульчик, куда бы присесть, я бы устала. А здесь я себе спокойно ходила, меня держали мышцы спины, и все нормально, я даже не чувствовала, что мне тяжело это. Вот, поэтому вот так. Вообще, я вам хочу сказать, знаете, когда говорят, почему ты не занимаешься плаванием, ну, наверное, если у тебя есть хороший тренер, который тебя может направить и что-то сказать, вот я тебе сделаю вот это, и ты будешь, получишь вот то-то, 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 то, наверное, можно заниматься и плаванием тоже. Но просто ходить в бассейн, у меня знакомая ходит, плавает там по 10 километров, говорит, давай со мной будешь ходить плавать. Мне скучно 10 километров плавать, я потрепаться люблю, а что так вот просто плавать и плавать, плавать и плавать, это скучно очень. Вот, поэтому я за то, чтобы это делать со специалистами, во-первых, это веселее, тут идут ля-ля тополя, вот, это веселее, ну и самое главное, чтобы результат был виден. Как вы вообще к таким людям относитесь по жизни? Как реагировать? Что посоветуете? Понимаете как? Вот смотрите, это же соседи. Что вы должны к ним как-то относиться по жизни? Это некоторая данность, да? Как коммунальная квартира. Вы же не выбираете соседей по коммунальной квартире, с которой вы должны жить. Поэтому никак вы к ним не относитесь. Они существуют вне ваших этих самых. Конечно, должны соседи соблюдать правила проживания. И в этом смысле вы должны обратиться в соответствующие органы. Но к ним относиться никак не надо. Плохая энергетика и любая другая, там, где об этом говорят, и там, кто об этом слушает. Возможно. В Америке нет «ты» и «вы». Да, но я не знаю, где вы находитесь. Может быть, находитесь там, или в ЕС уже. Ну, мы же на русском языке разговариваем. На русском языке есть и ты, и вы. И просто как бы... Ладно. Мне очень интересно про энергетику, Светлана, где можно про это прочитать. Да дело в том, что вот так вот, в таком виде, как я вам это излагаю, прочитать это нельзя, потому что, ну, как бы через себя это какие-то свои мысли рассказываю, да. А так вообще вот дизайн человека, да, и астрология, и энергия, и, в общем, инь-янь и так далее, много всего, чего написано. Я-то, понимаете, где-то что-то читаю, а оно у меня каким-то образом укладывается. Вот, и то, что я излагаю, это уже, как сказать, переваренное знание, да. Очень понравилось ваше новое видео про иммиграцию из СССР, ваши и ваших знакомых. Не могу даже себе представить, через что вам пришлось пройти. Ума не приложу, как можно скучать по СССР. Вот о чем я не скучаю, так это по СССР. По молодости можно скучать. А по СССР нет. Нет, никаких скук нет. Не могу отпустить человека уже 5 лет. За это время был один разговор по моей инициативе 2 года назад. После сталкивались на улице 3 раза, учитывая тот факт, что живем в разных городах. Значит, кто-то, да, значит, вы его не отпускаете. У меня есть такая знакомая, которая тоже своего мужа, с которым они расстались 20 лет назад, не может отпустить. Она ему не может простить. Она не может его простить, у нее до сих пор сидит обида. Уже 20 лет назад они расстались, уже дети выросли, уже вообще делить им нечего. А вот у нее сидит обида, и она его не отпускает. Я говорю, да отпусти его. Отпусти, скажи, я тебя прощаю, отпускаю, все. И живи своей жизнью. Она говорит, нет, не могу. Но это же ее проблема, вы понимаете? Вот вы себе скажете, уже вы 5 лет не живете с человеком. Вот то, что вы встречаетесь, вы притягиваете его своей энергетикой. Что вы думаете? Мир вот этих тонких материй, он такой очень замысловатый, как он работает. Вы не отпускаете, он все время к вам будет возвращаться и возвращаться, и возвращаться, хотя он вам уже не нужен. Скажите, какой, я тебя уже не люблю, допустим, да, или люблю, но я тебя прощаю. И отпускаю. И нужно это сказать не просто так, в суе, а нужно настроиться на определенный вот энергетический лад и реально отпустить его, сказать, все, я отпускаю тебя. И он перестанет вам попадаться. На ваш взгляд, выучить английский без общения с носителями, самоучкой, без практики реально или стоит изначально учить и практиковать с носителями? Давайте мы разделим, Артём. Вот буквально недавно у меня был разговор с Александром, который является нашим модератором. Дело в том, что цели изучения языка очень разные. Цель первая, самая утилитарная, это освоить язык в объеме, необходимом для поиска работы. Эта цель очень прагматическая, очень элементарная, вам не нужны никакие носители языка. Есть очень четкие алгоритмы, делай раз, делай два, делай три. Да? Вторая цель, это вообще освоить язык в целом, да? Дети осваивают язык в общении, им никто не переводит. Они просто слышат, и они начинают понимать, там, что ручка называется так, а стол называется так, а это называется так. И они впитывают этот язык, и это занимает время, годы. Потом они приходят в школу, они начинают заучивать слова, и происходит общение, и так далее, и так далее. Поэтому взрослый человек, для того, чтобы он в том же объеме изучил язык как носитель этого языка, он должен потратить очень много усилий. Если у вас такой цели нет, выучить язык как носитель языка, а есть цель просто общаться с кем-то, да, то на уровне простого общения, я уже тоже излагала, есть некоторая методика, которая позволяет освоить некоторый запас лексических единиц, самое главное – освоить мелодию языка и что-то начать говорить. Поэтому прежде всего в любом деле вы должны поставить себе цель, для чего мне нужно изучить язык и в каком объеме мне нужно его изучить. Вот, и это все решаемо. Это все решаемо. И можно без носителей изучить, если, опять, если вы поставили себе определенные задачи, то какие-то задачи можно и без носителей языка изучить. Люди замороченные, жизнь сложная, много злости из-за этого, согласна. Не думаю, что у нас энергия плохая, просто такая стадия развития, мы еще не преодолели этот исторический этап. Ну, смотрите, я вам оставляю право оставаться при своем мнении. Согласны ли вы, что спокойствие самое главное в жизни? Я думаю, что это очень сильно зависит. Это зависит от конкретного человека. Одному человеку он себя комфортно чувствует, когда у него все по полочкам, ему главное отсутствие стресса, и он все сделает по плану. А другой человек просто неспокойствие – это его форма существования. То есть он как раз наоборот очень хорошо держит стресс, стресс его заводит, мотивирует, и он собирается и все делает. Да? Люди все разные. Вот на мой психотип, да, а я стресса не выношу совсем, поэтому если мне что-то предстоит сделать, я должна к этому сначала ментально подготовиться, потом все распланировать, потом все разложить, потом все понять, как я буду делать, и тогда я могу постепенно, еще если ограничение по времени, там себе оставить запас какой-то, да. А люди все разные, я знаю людей, которые просто вот в этом стрессе постоянно функционируют, даже на них смотреть мельтешит в глазах, так они суетятся, но вот это их способ существования, поэтому мы все разные, и, возможно, любой способ жизни. Только сегодня пришла новость, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР. Неужели такая короткая память о народе или в современной России стало настолько плохо, что люди заскучали по Союзу? Дело же в том, что вот смотрите, 66%. Дело в том, что значительная часть населения, да, вы знаете вот эту пирамиду, да, там, чем выше поднимается, тем меньше процент населения находится на этой пирамиде. Значительная часть населения, они вообще не думают о жизни. Они не думают о жизни, они не думают о своем месте, они не думают о своем предназначении. Они ходят и живут в какой-то рутине. И эта рутина им удобна. Удобна в каком смысле? Когда кто-то за тебя несет ответственность. Когда не нужно думать, не нужно включать мозги, не нужно выживать. Ну, пускай денег мало, но вот ты ухитрился жить вот на эти деньги, да? Ухитрился жить вот в этой рутине. И тебя устраивает это все. В этом смысле, когда не нужно нужно напрягаться и выходить за зону комфорта, оно где-то, наверное, очень даже комфортно. Те люди, которые пытались и в СССР чего-то добиться, они все время чувствовали преграды. Они только туда ткнутся, бах, не получается, заслон стоит, сюда не получается. Понимаете? Но таких единиц будет оставшаяся часть после 66%, если еще они не уехали. К сожалению, у меня был только один выход в такой ситуации, как ваш с алкоголем. Я продала квартиру, купила в другом месте. 7 лет жила как в аду, от полиции не будет толку. Но если это в России, то да, я поэтому даже не берусь судить. Америка – свободная страна. Если ты ставишь рамки, то можно говорить, а что нельзя. Если ты ставишь рамки, что можно говорить, а что нельзя, тогда укажи правила для всех. Вы знаете что, в Америке, вот несмотря на то, что есть свобода, есть такое понятие этики, да? И вот если вы будете получать лицензию в любой области, да, там у вас обязательно будет курс по этике. И этика – это некоторые внутренние барьеры, да, вот через которые ты не переступаешь. Вот мои этические барьеры не позволяют каждому встречному, поперечному говорить «ты». Ну, вот так нас воспитали. Вот, поэтому ваши барьеры позволяют, да, ну, тут я вам не судья. А в Америке ю это как раз вы. Это как раз мы. Мы в Америке, да. Только подлечился. Как избавиться от стресса и грустных мыслей при переезде? 3 месяца, как приехали в США. Вы знаете что, это будет все в записи. А вот, вы сможете посмотреть это все. Но вот смотрите, 3 месяца. У вас сейчас самая такая напряженная обстановка. 3 месяца, как приехали. Очень много текущих вещей, которые нужно как-то обустроить. И если вы, как я уже возвращаюсь к сказанному, не проделали большой домашней работы, и у вас нет ясности, как это делать, то это может быть очень стрессфул. Ну, для вас вот 3 месяца, как приехали, ищите людей, которые здесь находятся 4, 5, 6 месяцев. Они вам немножко покажут дорожку, которую они прошли. Насчет 66% тоже жесть. Особенно голосовали за это, наверное, русские, жившие в Таджикистане, Узбекистане, при развале Союза, которых уничтожало местное население, а сейчас типа друзья. Ну, не будем как бы утверждать, это же наши догадки. Я живу в общежитии, подо мной живут алкаши, надо мной просто шумные соседи. В блоке соседи курят на общей кухне, пришлось учиться не обращать на это внимания. На самом деле это очень здраво. Дело в том, что, конечно, люди вторгаются в наше пространство, люди вторгаются в нашу жизнь своим шумом, топотом, пьяной руганью и так далее. Но если вы научитесь не обращать на это внимания, оно не будет вас задевать. Вот, вот барьер. Это меня не касается, это не мое все, это они сами по себе. Это наше отношение к событию. Есть событие, вы не можете его изменить. Оно есть такое, какое оно есть. Но ваше отношение к нему, либо вы говорите, ой, я не могу так жить, я не могу жить, они так топают, я не могу жить. Или вы говорите, я вставил это в уши беруши, да, я закрыл глаза, чтобы мне не светило, я ничего не слышу, ничего не вижу, у меня комфортная жизнь, они там пусть хоть с ума сходят. Займись спортом, познакомься с людьми, выйди из тени. На общей кухне. Больше общайся, даже если язык очень слабый. Да, одесские семейные разборки. Циля, я тебя умоляю, давай разведемся. У меня уже нет сил больше так жить. Нет, Яша, давай взял, давай и оставишь. Вот так вот. Ну, это из хохмочки. Спасибо за стрим. Приятно видеть интеллигентного образованного человека. Хотел бы вас спросить, реально ли в Америке устроится нефть и газодобывающая отрасль? Понимаете, какая штука? Вот так, что вы приедете прямо с корабля на бал, и вас возьмут в нефть и газодобывающую отрасль, возможно, но надо ехать в те места, где она есть, эта отрасль, и реально рассчитывать на какие-то позиции, которые ниже уровня вашей квалификации. Ну, так вот устроен мир. Не хотят они с другой стороны признавать ваши заслуги и регалии. После того, как вы там покрутитесь, когда вы покажете свой потенциал, вы сумеете перескочить на уровень, который соответствует вот вашему уровню. Поэтому возможно ли в принципе устроиться? Да. Возможно ли вот сию минуту с корабля на бал устроиться? Ну, возможно. Съел чуток квашеной капусты из магазина, голодный желудок, теперь печень болит. Чего может быть проблема? А соли очень много там. Вообще из магазина, вы же не знаете, что они туда положили? Я вообще из магазина не ем капусту. Там столько соли, и неизвестно, что они еще туда положили. Вот сами закладьте, не поленитесь. Это на самом деле очень просто. А сколько деньжат нужно, если даже выиграл гринку? Поэтому страх и стресс. Ни семьи, ни детей, одни проблемы. Все зависит от того, куда вы собираетесь ехать. Понимаете, прожиточный минимум всюду разный. Да, если вы и уровень вашей готовности, как вы собираетесь выживать первое время. Если вы готовы, например, подснять у кого-то комнату в каком-то доме, где живут люди, да, это будет одна цена. Если вы говорите, мне нужна как минимум квартира с одной спальней, это цена другая. Поэтому составьте себе списочек, как бы вы хотели себя видеть, да, для начала. Это не значит, что вы будете всю жизнь так жить, но хотя бы для начала, чтобы понять, сколько нужно денег. Потому что еду, опять, если без сильных претензий, то там долларов 300-400 на человека, я думаю, что это вот так будет. Но основные деньги уходят на жилье, на машину, на страховку. И нужно посмотреть, что сколько стоит. Вот домашнее задание всем, кто хочет эмигрировать и снять стресс, изучайте. Сегодня все доступно. Сегодня на интернете вы можете сделать биды на страховку на машину, как будто вы живете здесь и у вас есть машина. Понимаете? Вы можете получить очень четкие цифры, и вы можете планировать свою жизнь, опираясь на какие-то реальные знания. Вы, наверное, единственный блогер, который реально читает весь чат. Это очень здорово, спасибо. Я вот не прошла предыдущий вопрос, написано почему, но я не знаю, к чему это относится. Вы рассматривали работу психолога, мне кажется, это ваше. Ну, послушайте, я же уже сейчас на старости лет не буду профессию менять, да? Уже как-нибудь так вот, не углубляясь в психологию как таковую, а так около психологическими методами мы будем работать с большой аудиторией. У нас шумные соседи в России даже в общежитии объединились все, кому мешают, писали много коллективных заявлений, коменданты, милиции, в какой-то момент сработало. Ну, вот видите, вот ответ. Значит, где-то что-то работает. Но понимаете, вот в России все эти вещи решаются как-то очень сложно. Вот просто все делается не, извините, через одно место. Но вот тут вот не получается. Но есть правила общежития. Тот, кто нарушает, не должен их нарушать. Это аксиома. И должны быть какие-то меры регуляции вот этого поведения. Если люди нарушают его, будет и общежитие, или коммунальная квартира, есть должны быть средства борьбы с этим, а там ничего нету. Михаил тоже на все вопросы отвечает, да. Светлана, я в Америке, 25 лет с плюсом, уже не употребляю. То вы, то ты. Но я на твоем канале и буду соблюдать все правила. Я послушный гражданин. Ну что же, хорошо. А что это 2000? Это вы приехали в 2000 году? И вообще, вы мужчина или женщина? Граждане послушные, наверное, мужчина, Дмитрий. А, Светлана, а нефть, газ, это, скорее всего, Аляска или южнее, тоже есть месторождение. Вы знаете, я не знаю, по этой части Михаил, он у нас газеты читает и смотрит там чего-то. Там же у нас вот эту нефть нашли какую-то такую вот, которая с берега там копается, не знаю. Вот в пятницу Михаил будет стрим вести, спросите у него. А, живу в Беларуси, у нас тут соседям никому ничего не надо, все ждут, когда кто-то решит их проблемы. Ну вот в этом же проблема, да. Так. Какая сейчас минимальная оплата, зарплата в час, все зависит от штата. Ну у нас уже в Калифорнии, в некоторых городах, 15 долларов минимум. Я приехал в 93-м. Да, почти как мы. Ну хорошо, друзья, у нас вопросы закончились. Все хорошо. Значит, я вас поощряю записаться к нам в группу в Телеграм и писать интересные вопросы, чтобы они меня мотивировали, чтобы мы как-то интересно проводили время. Вот. Спасибо всем, кто был с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь всюду. И всем пока-пока.